Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
Православные христиане 15 февраля совершали празднование в честь Великого Торжества – Сретения Господня. В этот день вспоминалось принесение младенца Христа Девы Марии в Иерусалимский храм. В Рязани на площади Новаторов есть Сретенская церковь, для которой этот праздник престольный. Встретить Великое Торжество туда пришли многие жители микрорайона Московский. Проведенная встреча «Сретенские схоли», организованная молодежным обществом храма Сретения Господня, собрала юношей и девушек из нескольких храмов Рязани. 18 февраля в Покровском Михайловском монастыре встречали День памяти особо почитаемого в обители образа Царицы Небесной, который именуется «Взыскание погибших». 20 февраля в селе Захарово встречали митрополит Рязанского и Михайловского Марка. Владыка возглавил божественную литургию в местном Иоанно-Богословском храме. 21 февраля, в День памяти блаженной Любови Рязанской, в Николо-Ямском храме города, где пребывают ее мощи, состоялась божественная литургия. Почтить память святой в церковь съехались многие верующие из Рязани, области и других городов.
Православные христиане 15 февраля совершали празднование в честь Великого Торжества – Сретения Господня. В этот день вспоминалось принесение младенца Христа Девой Марии в Иерусалимский храм. В Рязани на площади Новаторов есть Сретенская церковь, для которой этот праздник престольный. Встретить Великое Торжество туда пришли многие жители микрорайона Московский. В этот день божественную литургию в храме возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Здесь, в маленьком деревянном храме на площади Новаторов, в день престольного торжества собрались верующие от мала до велика. Этот приход большой и многолюдный, и храм мал для него. Но молящиеся стойко воспринимают эти временные трудности, ожидая того времени, когда совсем рядом возводимый новый величественный храм в честь Сретения Господня будет освящен. Эта церковь сможет не только принимать под своими сводами всех верующих, которые, наконец, получат возможность спокойно молиться, не опасаясь, что от тесноты и духоты у кого-то ухудшится самочувствие. В новом церковном здании также предусмотрены помещения для воскресной школы, проведения встреч, лекций и других нужд прихода.
Мы сегодня молимся еще в маленьком храмике, который стоит возле все возрастающего Божьего величественного храма, который был уже увенчан куполом и крестом. Но в сердце тех, кто молился в этом храме, навсегда останутся эти волнительные моменты, когда мы приходили в этот храм, в тесной и в тесноте, может быть, в духоте, преодолевая трудности, молились Богу, получали Божью помощь, ожидая в то же время, когда новый, красивый, величественный Божий храм будет построен.
По окончании богослужения владыка сердечно поблагодарил верующих за радость совместной молитвы. В завершении своих слов он выразил надежду, что скоро все прихожане смогут молиться за службой уже в новом, вместительном, просторном, светлом и удобном храме. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Встреча «Сретенские схоли», организованная молодежным обществом храма Сретения Господня, собрала молодежь из нескольких храмов Рязани. Уже не в первый раз встретились команды юношей и девушек из Сретенского, Воскресенского и Богородицы Рождественского приходов и библиотеки филиала номер 5. Встреча была посвящена празднику Сретения Господня и Дню православной молодежи.
Сегодня к нам пришли в гости юноши и девушки разных храмов. Сегодня они активно познают главное событие, которое произошло через 40 дней после Рождества Христова. Встречается молодость с мудростью. Встречается Новый Завет с Ветхим Заветом. И сегодня каждый пропускает это событие через себя.
Вот мы сейчас встречаемся, молодежь из трех храмов. У нас проходят разные интерактивы. Вот на этой встрече мы можем узнать много чего нового. Собираемся в команды разные, устраиваем.
Программа встречи «Сретенский с Холи» включала в себя разные формы подачи смысла торжества. Театрализованные представления и притчи, блиц-опросы, конкурс капитанов. Участникам была предоставлена возможность побывать в роли родителей и составить послание будущему поколению о том, как надо жить и к чему стремиться.
Такие мероприятия, на мой взгляд, очень необходимы, потому что сейчас у нас молодежь очень зажата. С одной стороны, она раскомплексована, а с другой стороны, зажата, они не умеют общаться с друг другом. У них не всегда получается красиво говорить. А вот такие диспуты, такие мероприятия, они, во-первых, сплачивают детей, и, во-вторых, дают возможность им себя немного реализовать, в том числе и творчески.
При храмах многие юноши и девушки находят духовную поддержку и добрый совет. Поэтому Сретенские схолии собрали немалое число участников. Это говорит о том, что сегодня в среде молодежи интерес к православию живой. С каждым годом День православной молодежи становится все значимее, и это радует, ведь формирование мировоззрения у подрастающего поколения происходит очень быстро. Поэтому важно не упустить момент, когда юная душа открыта для того, чтобы впитать в себя все самое светлое, что может дать ей православная вера. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Восемнадцатого февраля в Покровском Михайловском монастыре встречали День памяти особо почитаемого в обители образа Царицы Небесной, который именуется «Взыскание погибших». Пресвятая Богородица всегда была покровительницей и помощницей всех, прибегающих к ее заступничеству. Порой молитва к Божьей Матери – возносится тогда, когда уже нет надежды, но и последний молитвенный вздох может быть услышан. Так было и с Покровским монастырем, путь становления которого долог и труден. Его история охватывает половину тысячелетия. Зарождение монастыря произошло в самом начале XVI века. Первоначально он значился как Пустынский Покровский девичий монастырь, а в народе его называли Аграфениной пустынью по имени ее основательницы и первой игумении – великой рязанской княгини Агриппины. В окрестности Михайлова, на гору, которая в народе была известна под наименованием Черной, монастырь перевели в начале XIX века. Издревле на этом возвышении было кладбище, и приходившие туда в черных траурных одеждах родные и близкие усопших определили необычное название места. Монастырь быстро ширился и расцветал, но ровно через 100 лет пришло время богоборческой власти, которая сначала закрыла, а потом и полностью стерла обитель с лица земли. Вынужденный перерыв в жизни монастыря не стал точкой в его истории. Возрождение началось почти 20 лет назад с храма-часовни, построенного жителями Михайлова и освященного в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».
Благодать Божия, конечно, как-то давалась она всем радость. То, что все-таки зажегся, как маленький такой маячок вот на этом пустыре.
Где-то внутри глубоко мне было желание вот как-то приложить свои какие-то, не знаю, усилия, там, способности, чтобы как-то посодействовать этому делу. Ну, а по большому счету, я думаю, хоть не я, пусть кто-то хоть, чтобы она возродилась, святая обитель. Потому что это моя родина все-таки здесь, Михайлов. И мне как-то, вот, тем более другие монастыри везде открываются. Надеюсь, постепенно. Ну, Бог, все возможно. Вот. И как бы сомневался, а надежда была, и желание было. Вот. А потом так получилось. Не было здесь ни света, не было ничего, ни газа, ни ограды никакой не было. Вот тут пустырь между двух кладбищ, большая, как и дорога большая. И место было здесь, вообще-то рассказывали, что здесь в 90-е тут разборки всякие съезжались, тут вот проводились вот здесь пустырь.
Надо сказать, что в обители в 19 веке в двухэтажном каменном храме, который был центром монастырской жизни, один из дополнительных пределов был освящен в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Взыскание погибших». В нем находилась соименная ему чудотворная икона, от которой происходило множество чудес и исцелений.
Здесь была икона раньше у нас чудотворная, образ чудотворный в обители, очень почитаемый. Вот, блаженный Ирий Филакт, он любил бывать в обители. И завещал, чтобы после его кончины икона, она ему принадлежала раньше, икона вот эта вот чудотворная, он завещал эту икону монастырю в дар. Вот, и сказал, что она будет целительница. И она действительно потом стала целительницей, потому что много людей притекало к ней за помощью со всех сторон. Приезжали люди вот, и получали подкрепление, помощь, исцеление бывали. Вот, по вере, конечно, по вере просящих. Вот после закрытия монастыря вообще пропал всякий след. Вот как бы куда, где она, куда ее, не знаю, конфисковали, как или власти, или же кто-то, может быть, успел из верующих ее как-то взять, сохранить. К сожалению, никаких следов.
Сейчас в монастыре находится чтимый образ Матери Божией «Взыскание погибших», переданный в благословение вновь возрождающейся обители, ныне почившим архимандритом Авелем Македоновым. Икона находится в деревянном Покровском храме. В день памяти образа Царицы Небесной «Взыскание погибших» в нем была совершена божественная литургия. По ее окончании верующие прошли крестным ходом к тому самому месту, откуда началось возрождение обители, к храму-часовне. Там был совершен благодарственный молебен.
Батюшка Авель, зная, что здесь была чудотворная икона, чтимая, как для поддержки, для подкрепления, для воодушевления вот, всех нас, и вот этот образ благословил.
Кстати, сегодня рядом с главным собором монастыря возведена новая небольшая часовня в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Совсем скоро работы по ее благоукрашению будут завершены, и православные люди смогут приходить сюда возносить свои молитвы Богу и Царице Небесной.
«Взыскание погибших» чтим была на левом столпе в соборного храма. И вот мы сейчас тоже заказали большую икону, написали «Взыскание погибших», также поместили ее на левом столпе, как она раньше была, вот в большом храме собора у нас находится. Вот, а на месте предельного алтаря пока вот часовенка.
Помню, мне владыка Симон когда благословлял, и он такие слова сказал, он говорит: «Монастырь это будет как страж города». То есть он на горе, и действительно, вот тоже такие трогательные слова, потому что вот с горы открывается как панорама всего города, этот ширь, и город, он как в чаше. И получается действительно монастырь как страж. Но мы-то убогие, никудышние молитвенники, а обитель она свята. Ну, она свята, обитель, то есть место, оно намолено, здесь наши предшественницы жили, молились, вот, возносили молитвы, и сколько тоже у них было радости, и скорбей, и всего. Место намоленное. И она вот все-таки, вот, как вот, по словам владыки, ну, думаю, что все равно стражем является город. Ну, в какой-то степени, конечно.
Несмотря на все испытания, в монастыре шла молитва, и в людях жила крепкая вера в помощь Божию. Вера в то, что Господь и Его Пречистая Матерь не оставит. И если суждено возродиться обители, то никакие препятствия этому не помешают. На вершине Черной горы вновь засиял неугасимый свет, и возродилась духовная жизнь, зазвучала молитва. Сегодня обитель преображается на глазах. Впереди еще много забот, но сестры верят, что Матерь Божия, Великая Заступница и Покровительница их не оставит, а будет и дальше помогать им в нелегком иноческом пути. А оглядываясь в прошлое, маленький храм-часовня в честь иконы взыскания погибших всегда будет занимать в сердцах сестер особое место. А День памяти образа останется тихим, добрым монастырским праздником. Да, трудности укрепляют, но радости становятся неизменной духовной поддержкой. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
В селе Захарово 20 февраля встречали митрополиты Рязанского и Михайловского Марка. Владыка совершил божественную литургию в местном Иоанно-Богословском храме. Община в храме достаточно большая и дружная, и даже крепкий мороз не помешал верующим прийти на богослужение. Захарово является административным центром одноименного района. Все эти земли, расположенные к западу от Рязани, когда-то были вотчинами Иоанна Богословского монастыря, что отразилось в посвящениях храмов нескольких сел апостолу и евангелисту Иоанну. Храм в Захарове был построен в 1876 году на средства прихожан. После закрытия в советское время церковь долго оставалась недействующей. Четырехъярусная колокольня была разрушена, внутри находился склад товаров. Храм был возвращен верующим в 1990 году. Благочестивые жители села сохранили верность ценностям своих предков. И как когда-то прежние поколения захаровцев строили храм, их потомки всем миром жертвовали на восстановление святыни. В поруганном здании они видели не только стены и даже не только памятник архитектуры, но место особого присутствия Божия, где происходит встреча человека с Богом. Архиерейское богослужение, совершаемое в дни по празднеству Сретения Господня, укрепило прихожан на их духовном пути. А темы встречи и особого значения любого храма в жизни верующих стали главными в наставлении митрополита Марка после литургии.
Здесь также находится Христос, находится своими тайнами. Он присутствует не только духовно, но и присутствует через свое тело и свою кровь в Таинстве Евхаристии. В храмах постоянно хранятся святые тайны для причащения болящих, скорбящих. И мы приходим в храм для того, чтобы иметь встречу с Богом. Входя в храм, мы видим иконы, изображающие Христа Спасителя, нашего Искупителя от греха, проклятия и смерти. Мы видим образы святых Божьих. Мы верим, что по слову Христа Спасителя, если мы будем просить, то нам будет дано.
Верующие призваны почитать Бога и обращаться к Нему с просьбами, особенно в Божьих храмах. Об этом напомнил заключение наставления митрополит Марк. Для сельчан, к которым их святыня вернулась спустя столько десятилетий и которые уже вложили немало трудов в ее восстановление, особенно радостно было слышать эти слова, находясь под сводами возрожденного храма. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В каждом городе есть святые, которые особо почитаются его жителями. 21 февраля, в День памяти блаженной Любови Рязанской, в Николо-Ямском храме города, где пребывают ее мощи, состоялась божественная литургия. Почтить память святой в церковь съехались многие верующие из Рязани, области и других городов. Богослужение в этот день возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
«Визри с небесе Боже, и вижд, и посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница Твоя.
Аминь, Господи, Господи,
«Матушка наша» – так просто, по-сердечному называет святой народ. И с особой нежностью, благоговением хранит память об этой угоднице Христовой. Она с детства была поражена параличом одной ноги. В 15 лет ей явился святитель Николай Мерликийский, исцелил ее и посоветовал принять на себя подвиг юродства ради любви ко Христу. 3 года она провела, не выходя из дома, где жила с матерью и сестрой. Но когда пришло время, она вышла на улицу и провела там всю оставшуюся жизнь, радостно общаясь с прохожими и открывая им будущее. После блаженной кончины любовь Рязанской, память об удивительной подвижнице не стиралась, но, напротив, умножалась с каждым годом. В 1987 году последовало долгожданное и радостное событие. Она была причислена к собору рязанских святых, как местночтимая святая. При этом Любушка – одна из тех угодниц Божьих, почитание которых вышло далеко за пределы мест, где они подвязались при жизни. Блаженная старица не оставляет без помощи тех, кто просит ее молитвенного заступничества.
Она смирила себя радикальным образом. Она не просто отрешилась от всего того, чем человеку привычно хвалиться, своим положением, умом, красотой, семьей и так далее. Она от ума своего отказалась. Она вела себя так, как будто она человек безумный. Но Господь-то видел ее внутреннее состояние, видел, ради чего она пошла на такой подвиг. А она пошла по послушанию. Ее сам Николай Чудотворец благословил идти таким путем. Мы сегодня ее почитаем как молитвенницу за град Рязань, как нашу помощницу в скорбях, как заступницу. Ну и, конечно, мы должны помнить о тех уроках, которые она нам дает в своей жизни.
Любушка была убогой, она была бедной, но она была духом выше всех. Она всем служила, всем помогала, за всех молилась. У нее цель была – спасение ближних для жизни вечной. Так говорил о блаженной преснопамятный архимандрит Авель Македонов. К святой Любушке обращаются с молитвой многие, прося о помощи, о духовном укреплении и милости, которую она так щедро оказывала при жизни всем нуждающимся, будучи сама лишенной какого-либо материального достатка. И почти каждый из тех, кто пришел на праздничное богослужение в день памяти блаженной Любови Рязанской, наверняка смог бы подтвердить на основании личного опыта, что святая не оставляет человека без помощи, который обращается к ней с искренней молитвой. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк отвечает на вопрос: «Верующий супруг, важно ли это?»
Здравствуйте, Владыка. Меня зовут Александр, и у меня имеется вопрос. Сейчас многие люди вступают в брак с людьми другой веры, либо совершенно атеистами. Важно ли это для христианина, и что нам с этим делать? Большое спасибо.
Для православного человека важно все. И особенно, когда речь идет о супружеском союзе. По статистике, более половины браков в нашей стране распадаются. Почему так случается? Да потому что люди не думают о том, что может их связывать на глубинном уровне. Как люди выбирают для себя спутника жизни или спутницу жизни? Люди смотрят на внешность, на фигуру, на лицо. Кто-то, может быть, задумывается о характере, но большая часть ограничивает свое внимание обычной красивой картинкой. Мне нравится этот человек, и этого достаточно для того, чтобы пойти с ним под венец. Но это оказывается, на удивление, примитивным способом. Еще древний философ Платон говорил, люди плотские выбирают человека по плоти, люди душевные выбирают для себя человека по душе, а люди добродетельные смотрят на добродетельность человека. Через какое-то время после встречи или заключения брака у людей ослабляется плотское влечение друг к другу. И порой выясняется, что кроме влечения плоти у них нет больше ничего общего, чтобы могло связать их на долгие годы. Для верующего человека главное – это вера. Верующий человек или верующая пара подобны людям, которые смотрят не только друг на друга, но которые смотрят в одном направлении. Это люди, у которых общие принципы, у которых общие подходы, общие ценности и общая ответственность. Люди же, у которых разные принципы, конечно же, с легкостью друг с другом расстаются. Вера – это глубинная основа жизни человека. И, конечно, прежде чем вступить с человеком в брак, нужно понять, какое отношение у него к вере, к моей вере. Бывают, правда, исключения. Апостол Павел говорит об этом, что жена неверующая освящается мужем верующим, и наоборот, муж неверующий освящается женой верующей. Бывает так, что кто-то из супругов сначала относится к вере прохладно, но потом приходит к вере также. Но для этого нужна большая любовь и жертвенная любовь. А к этой любви, жертвенной любви, многие наши современники оказываются неспособны. Люди чаще смотрят на себя, а не на другого, и не готовы друг другу уступать. Вера – это очень важно для жизни человека. И когда у людей есть общая вера, это создает прочный фундамент для совместной жизни на долгие и долгие годы.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!